Добрый день. Мы продолжаем курс «Основы Каббалы». Со мной в студии Михаил Лайтман и я, Михаил Санилевич. Тема сегодняшнего урока – закон корня и ветви. Угу. То есть у нас очень интересная тема, как каббалисты передавали информацию. То есть из статьи «Суть науки Каббала» Бааль Сулям объясняет, что на протяжении тысячелетий каббалисты использовали определенный язык для того, чтобы передавать свои духовные состояния, и таких языков было 4. Хотя вы как-то говорили, что и музыка – это тоже язык, и рисование, и так далее. Ну, давайте сосредоточимся на вот этих 4 языках. Это язык Торы, Аллаха, Агада и язык Каббалы. И, естественно, почему именно язык Каббалы сегодня он подходит более приемлем для нашего поколения.
Дело в том, что когда мы постигаем высший мир, то это постижение, оно сугубо личное, внутреннее в человеке. И когда ему надо что-то передать другому человеку, то слов для этого нет, потому что это внутренние ощущения. Их надо каким-то образом выразить какими-то внешними действиями, от которых другой мог бы впечатлиться, и затем воссоздать в себе те же ощущения, те же понимания, что и в человеке, который постиг высший мир. То есть для того, чтобы передать другому человеку, который находится, допустим, на таком же уровне, как я, более-менее, ну, примерно, для этого надо найти тоже какой-то код. Как сегодня, когда мы между собой соединяемся через модем, мой компьютер с твоим компьютером, то есть какая-то коробка, которая делает соединение между нами, соединяет один компьютер с другим, туда и обратно. И возникает, естественно, вот такая коммуникация. Как же мы делаем это между собой? В обычном мире у нас существует общность ощущений, понятий, обстоятельств. То есть у нас существует язык, который взят из обихода. А в духовном мире, когда этого языка у нас изначально нет, и мы не знаем, на каком уровне, где находится собеседник, если вообще он находится в ощущении высшего мира. И поэтому есть проблема, как же мы соединяемся, какие здесь есть законы коммутации, коммуникации и так далее. Вот, поэтому каббалисты должны были изобрести язык для того, чтобы разговаривать между собой, так, чтобы они понимали друг друга, где каждый из них находится, на каком уровне постижения в высшем мире, что именно он ощущает, воспринимает. Вполне возможно, что то, что я ощущаю, не ощущают другие, хотя они находятся тоже в каком-то постижении. А может, это только им кажется или мне. То есть здесь есть огромное поле неизвестностей, которое мы должны как-то рассортировать, разобрать, начать с ним как-то работать. И вот здесь и возникает проблема общения, в первую очередь даже чисто внешняя. Как я буду объяснять это людям? Какими словами, буквами, выражениями, жестами, может быть, танцами, может быть, цветами, может быть, звуками какими-то и так далее. Как я могу нарисовать это все? Все методы передачи информации от человека к человеку, они земные. А как я могу передать что-то духовное? Я духовно ничего этого нет в нашем мире. Поэтому каббалисты, в первую очередь, они раскрыли язык ветвей. То, что все в нашем мире имеет свое начало в духовном мире. И духовные силы, они постепенно-постепенно снижаются, достигают нашего мира, и в нашем мире дают свое материальное воплощение. Какой-то объем, какую-то форму, какое-то выражение звука, цвета и так далее. В конце концов, любые химические элементы, органические, неважно какие, все они исходят из духовных сил.
То есть они смотрели на объекты нашего мира и называли именами объектов нашего мира, называли духовное состояние.
Да, да. То есть, если я говорю «стакан», значит, имеется в виду стакан в высшем мире.
То есть, какое-то есть духовное
сила, которая в нашем мире как бы воспроизводит вот этот объект.
И так вот получился вот этот первый язык, язык Торы, который в виде исторических рассказов.
Да.
Что-то они смотрели на змею, допустим, да, в Торе есть там описание змея. Они что, видели змею какую-то и называли какое-то духовное состояние
этим животным? Они видели духовный корень этого состояния.
А что это
этого
за
объекта,
состояние?
Этого объекта. А вот это мы немножко не понимаем, потому что мы не ощущаем закон причины и следствия. Я помню, когда я взял своего учителя, Рабаша, в
зоопарк.
Зоопарк, да. Но здесь он не такой зоопарк, здесь он на большой площади, открытый и так далее. Он и называется сафари. Вот. То он хотел видеть всех этих животных.
А до этого не ходил в зоопарк?
Не видел. Не видел. Вот. Я ему показывал все это. Да. Он увидел змею, слона. Но он видел где-то на картинке. Это естественно, но в живом виде нет. Так вот, это были очень интересные моменты. У каббалиста они случаются очень часто. Мы не представляем, кстати говоря, ну что же такого в змее в этом мире, кроме ее яда, когда то, что взяли врачи для, как источник лекарства. А при этом, в принципе, они используют каббалистический принцип, что самое страшное, вредное может быть самым полезным и положительным.
Вообще в Торе используется очень много видов животных, то есть названия животных. Я так понимаю, там речь идет не о этих животных?
Ни в коем случае. Имеется в виду неживая растительная, животная, человеческая природа. Образы эти, они используются для описания четырех стадий желания. И поэтому происходит в нашем мире вот такое вот такое воплощение.
Бык, осел, это все какие-то виды желания во мне.
Воплощение желаний, да.
Наших. Когда каббалист смотрит на этого осла, он видит в себе определенное желание.
Он видит в себе желание, которое воспроизводит этого осла. Этого осла не существует. А он существует, потому что человек его воспроизводит.
То есть и так вся Тора, я так понимаю, описана, да? Так, как Бааль Сулам пишет, что это язык Торы в виде таких исторических рассказов, где приводятся названия всех тех животных. А есть еще вот язык Алахи. Он использовался при написании Мишны, Талмуда, Гмары.
Да, это язык, который законов. Описывает уже определенные духовные действия исправления. Он не описывает в общем природу, ее разделение на всевозможные неживую, растительную, животную, человеческую. А каким образом правильно взаимодействуют эти части природы с окружающим миром и с собой, и между собой. Это язык Алахи. То есть она описывает уже более детальные взаимодействия между частями природы.
И есть язык Агада, это сказание. Язык сказания.
А язык сказания.
В виде таких аллегорических рассказов.
Да. Он язык очень сложный. Он язык очень условный. Потому что там существует очень много, ну, как в сказках, существует очень много таких образов, которых, в принципе, в нашем мире вживую нет. Это не язык заповедей или язык нашего мира, зоологический, что ли.
А кто-то один создал этот язык? Или это как бы само собой получалось?
Нет, эти языки развились постепенно. В мере того, как мы продвигались в познании высшего мира и коммутации его с нашим миром. Вот. Так что вот эти языки. Ну и кроме того, есть еще много всевозможных языков, если можно их назвать языками. Это поэтические всевозможные.
Чертежи.
Стихотворные есть чертежи.
Музыка.
Много чертежей, рисунков даже и так далее. Это вот то есть все, что человек может изобразить как свой внутренний мир, Это все воспринимается в Торе и используется.
Ну вот, а язык Каббалы? В чем отличие языка Каббалы? Он, я так понимаю, более или ранний, или он более поздний язык?
Язык Каббалы, он особенный. Дело в том, что когда мы начинаем постигать высший мир, то мы его постигаем постепенно, и он в нас развивается как язык сказаний, поэтический, похожий на наш мир, зоологический и так далее. Язык Каббалы, он язык очень непростой. Он сложный язык. В основном, допустим, это в книге, которую написал Авраам. То есть это где-то 3500 лет назад. Книга Ицера, книга Создания.
А уже там был каббалистический язык?
Но он пишет, 32 лучами высшего света создается то-то, то-то. И далее описывает четкую систему мира Ацелут.
Угу. То есть сферот уже, 10 сферот, это уже конечно, там тоже есть? Вот такая...
Конечно, да, да. Это все написано. То есть это 32 части под 32 потоками света. То есть он уже описывает у нас эти ламедбет нативот, то есть он уже описывает систему мира ацелут, систему управления. Не просто познание какой-то ориентации первичной, а систему управления. Вот. Так что тут уже идет совсем другой язык. Язык Каббалы. То, что Адам еще не описывал. Потому что в книге Адама там в основном идет язык иносказательный. Вот. А Авраам уже описывал это языком Каббалы. А дальше употреблялся очень часто язык алахот. То есть язык духовных действий, которые описываются то-то возьми, то-то так-то, сделай это возможно, это невозможно и так далее. То, что в Торе используется очень часто. Вообще в Торе используются практически все языки. Но в основном вот так. Книга Зоар, в ней описывается все языком как его назвать?
Тоже иносказательно все, там все рассказы.
Да, там много...
Есть несколько частей, которые только каббалистическим языком.
Да, Сафра Датиньюта, Идрараба, Идразута. Эти части, они описаны каббалистическим языком. Остальные все написаны языком мусар.
Mm-hmm. Вот. Мораль?
Да, языком как бы морали, что надо так-то делать или не так-то делать. То есть как будто нравоучение.
Ну, для нашего поколения что можно посоветовать? Каким языком? Неважно, сейчас у нас есть 4 языка, мы можем любой взять и обучаться.
Да, в течение поколения эти языки трансформировались, смешивались, влияли друг на друга. Каббалисты пользовались то этим языком, в зависимости от свойств поколения, уровня поколения и так далее. В наше время это язык Каббалы, потому что он самый четкий, он физико-математический. Ты его не можешь ни с кем спутать. Он тебе четко задает уровень, на котором надо работать, каким образом надо действовать, с помощью какой силы, с помощью какой противосилы, то есть желание экрана, сопротивление, сокращение света, получение света в определенные объемы и так далее. То есть все сводится только лишь к двум параметрам, которые существуют в мироздании. Это желание и наполнение. Каким образом они взаимодействуют между собой и как происходить должны между ними правильные действия. И если неправильные, то тоже что происходит.
А вот гематрия – это тоже особый язык?
Гематрия – это язык, но он не язык действий, это язык описания. Вот как ты берешь какой-то язык для того, чтобы описать свои какие-то чувства. Ты можешь пользоваться языком чувств. Может быть, есть такой язык, когда ты можешь это все объяснить какими-то химическими процессами в себе, биологическими процессами. Можешь описать это все поэзией, звуками и так далее. Так вот, гематрия – это запись. Это не сам язык.
Запись информации.
Запись информации.
Ну, допустим, да, можно сказать «Элоким», что в переводе означает «творец», а можно сказать «Пайвав», это 86. Так что каббалисты так общаются. Если я говорю каббалисту 86, это значит, он понимает, что это я ему хочу про Творца что-то рассказать.
Ну, в общем, да, конечно. Каббалисты воспринимают не сами слова, которые ты говоришь. Они эти слова мгновенно трансформируют в свои внутренние ощущения. То, что мы делаем с нашим обычным языком. Если я тебе говорю «вода», «книга», «рояль», ребенок и так далее, там, солнце, то в тебе это возникают определенные образы. И ты их сразу же каким-то образом в себе сортируешь, соотносишь с приятным, неприятным, далеким, близким, понятным больше-меньше и так далее. То есть они вызывают в тебе какие-то внутренние определенные реакции, чувственные. Так и в каббалисте. Ты говоришь ему цифры или формулы даже каббалистические, а в нем это как в музыканте, когда он видит ноты, вызывает уже целую гамму чувств.
А вот когда создавался сам вот, язык, вот сами эти буквы, 22 буквы есть?
Ну, это из постижения. Это из постижения высшего мира.
Вот есть четыре формы. Есть точка, линия, плоскость и какая-то трехмерная фигура. Вот из этих вот, как вот сама буква, вот, допустим, алиф, вы как-то рассказывали, что это и точки там есть, и линии.
Ну, это... Нет,
как-то все создавалось.
Буквы — это всего лишь отображение духовного сосуда, который представляет собой желание, сформированное таким образом, что оно может быть каким-то образом подобно свету, высшему свету. То есть... Что значит буква? Это мое желание, то есть я практически, который делает из своих свойств такую форму, когда он подобен Творцу, человек. Поэтому каждая буква представляет собой какой-то вид подобия Творцу. И что значит сочетание букв? Это порядок тех изменений, которые я в себе произвожу, для того, чтобы достичь какого-то понимания Творца. То есть слово – это определенный порядок действий моих внутренних. Если я их произвожу, то я получаю в результате этих действий от начала слова и до его конца какой-то посыл, какую-то связь меня и Творца. И тогда я понимаю, в какой связи с ним я нахожусь. Одна буква она сделать ничего не может. Минимум две должно быть. Вот. Ну и так далее. То есть язык, он... Если бы мы были бы связаны все вместе одним чувством, то нам не нужен был бы язык. Мы бы просто находились бы друг в друге и взаимно передавали бы друг другу свои ощущения, и просто наполняли бы друг друга, то есть были, существовали бы в одном объеме.
Это как один человек, да?
Да, не надо... это то, что есть иногда между людьми, когда они очень связаны, они чувствуют друг друга. Так и в каббале, только в каббале это не между людьми, а в той мере, в которой они между людьми, между собой связаны и с Творцом.
Так а в конце дней, когда все человечество придет к исправлению, не нужен будет язык?
Нет. Все будут говорить, что как сказано, на одном языке. Это будет язык внутреннего чувства. Не будет ни тела, ни языка, ни каких-то органов воспроизведения или там опознания языка, ничего. Это просто в одном сердце будет ощущаться все состояния и ничего больше.
Вот сам вот язык, вот, допустим, между... растениями, они как бы общаются какими-то, наверное, ну, выделяют какие-то запахи. А даже неживая природа, они это тоже язык, там, вибрации какие-то,
конечно,
волны.
Конечно, язык.
Ну, животные, понятно, что у них есть язык. Это язык тоже, да?
Конечно.
А вот у человека, что интересно, что, ну, когда он уже стал человеком, homo sapiens, так у него уже появился язык, что они могли друг с другом общаться какими-то абстрактными формами.
Да, но дело в том, что насколько эти люди друг от друга отдаляются, настолько им понадобился язык для того, чтобы понимать друг друга. То есть, с одной стороны, это взаимное отдаление, с другой стороны, это взаимное какое-то сближение друг с другом. Так мы устроены. что мы состоим из двух противоположных устремлений.
То есть я понял, вы рассказывали, что у человека есть возможность передавать друг другу информацию, даже ту, которую он еще никогда не ощущал. То есть люди друг другу могут рассказывать там, об объектах, как душа, творец, там, но которые они никогда не ощущали.
Да. Мы это
чего
можем,
нет у животных.
Мы можем это делать. Даже и так вся эта информация передается через нас. И даже через тех людей, которые к ней не имеют никакого отношения. Потому что мы взаимосвязаны друг с другом в одной замкнутой системе. И поэтому вот мы с тобой сейчас разговариваем, между нами находятся еще, может быть, миллионы или даже миллиарды людей, душ, килим, что называется, через которые мы общаемся. Но они выполняют только пассивную такую миссию, поскольку активно в этом еще не могут участвовать. А в принципе, когда мы достигаем серьезных уровней исправления, то мы включаем всех этих людей сознательно в свою коммуникацию. И они принимают участие в передаче всей информации.
Ну вот еще хотел как раз по передаче информации. Вот есть передача письменная, есть устная. Есть какая-то тайная, вы рассказывали. То есть давайте
она
рассмотрим.
Она не тайная, потому что она тайна, что нельзя никому знать. Она тайная, потому что те, кто ее не знает, ее и не узнают.
Потому наверное, через мысли какие-то.
Не могут. Да. Ты не можешь собаке рассказать там, какую-то теорему Пифагора даже. Ну, не можешь. Она не поймет это. Не то строение кли у нее мозга. И поэтому это и называется тайной. А так, на самом деле, тайн не существует. Тайна – это то, что ограничено моим развитием.
Ну, вот вы сейчас тайну рассказали. Вы сказали, что между нами несколько миллионов людей. Для меня это… Я их не могу увидеть, почувствовать. Значит, для меня это не существует.
Не существует,
ну,
конечно.
Ну, нормально.
Да. Поэтому это…
Так вот письменно, скажите, что такое письменно?
Письменно…
Разница между письменно
это,
и…
Это вообще огромное достижение человечества, которое, исходя из постижения внутренних свойств, 32 силы нисходят на наш мир, образуют 22 буквы, то есть свойства. И затем эти свойства могут быть нами воспроизведены в виде рисунка, когда точка, прямая, окружность, соответствие между прямыми линиями, они образуют для нас возможность записи всех духовных сил. И получается, что у нас для того, чтобы записать все духовные силы, достаточно 22 сочетания между точкой и прямой линией. И таким образом создался алфавит. То есть это не искусственное создание, а просто олицетворение, реализация высших сил природы в графическом их изображении.
А вот когда мы устно передаем информацию, это более высокую информацию можно передать, более тайную, может, чем письменно или нет, или наоборот?
Это смотря на каком уровне взаимодействия с другим каббалистом ты находишься. Вот. Потому что каббалисты, в принципе, они в основном используют письменность.
Ну, для начинающих это более приемлемо, письменно, потому что устно, да, но, тяжело понять.
Но письменность, которую используют каббалисты, это не та письменность, которую использует обычный человек. Для каббалиста использование букв, кружочков, черточек, прямых линий, точек – это чувство, это его мера постижения высшего света, которую он так изображает. Если ты посмотришь на значки, которые пишут композиторы, ты тоже подумаешь, что это за червячки такие с хвостиками, и не поймешь, о чем речь. А для них это огромные чувства.
Ну вот была письменная Тора и устная. Вот какая между ними разница?
Это большая отдельная тема. Письменная Тора и устная отличаются уровнем, на котором можно ее понимать и воспроизводить. Так что Но это два вида записи информации, два вида воспроизведения информации. То есть овоществление, если можно так сказать, или реализация, какое-то копирование высшего света в нашем мире.
Подходит наша передача к концу. Хотелось бы завершить это именно языком каббалы. Вот насколько я читал статьи Бальсулама, он там всем начинающим рекомендует, вообще всему поколению, которому он писал, именно изучать языком каббалы, потому что нет каких-то умозрительных фигур абстрактных, образов. То есть конкретно ты говоришь там хохма, бина, зарампин. Ты ничего не можешь, когда читаешь эти все сферот, ты не можешь себе вообразить какие-то фигуры.
У тебя не будет ошибок.
Вычислять. Да.
Это тебе правильно? Будет понятно, что ты говоришь коды, которые могут быть понятны только тому человеку, который это изучал и который находится хоть в каком-то постижении или, по крайней мере, знает эти определения.
Потому что когда, вот, допустим, даже раскрыть ту же Тору, Пятикнижие, и там написано вначале, что Творец создал землю и небо, и, естественно, сразу, хочешь не хочешь, я представляю себе землю и небо.
Да.
А в Каббале написано, что Творец создал желание получать и желание отдавать.
Да.
И у меня уже не возникает каких-то образов, максимум я могу представить
поэтому
желание.
Лучше всего изучать науку Каббала каббалистическим языком. Да. Это предохраняет от очень многих ошибок.
Ну и, может, в конце все-таки язык музыки, как вы считаете? Можно его использовать? Насколько можно им передавать информацию?
Информацию невозможно передавать. Можно вводить человека в состояние, которое поможет ему подключиться к источнику и оттуда черпать информацию. Но это не сама передача информации. Потому что звуки, они не находятся на четком уровне постижения. Дело в том, что когда ты записываешь каббалистическую информацию, ты можешь ее записать с точностью до мельчайших деталей, которые ты получаешь. То есть подняться на такой-то уровень, произвести такие-то действия, включиться в систему связи с такими-то объектами, замкнуть их таким образом на себя и себя на них и так далее. То есть это огромное количество информации, которая может быть записана довольно-таки несложно, с одной стороны. И затем преобразовать эти действия из одних в других и так далее. А музыку, когда ты воспроизводишь, если ты ее воспроизводишь на музыкальном инструменте, да, то это зависит очень многое от инструмента, это зависит от уровня человека, который ее воспроизводит, и от уровня человека, который ее слушает. И здесь могут быть совершенно разночтения большие на разных уровнях, что делается. Допустим, как ты берешь сказку «Маша и медведь» и читаешь ребенку, и ребенок он не знает, как на это реагировать, может быть, ему это кажется страшным, чем-то еще. Ты читаешь ее более взрослому человеку, он понимает, что это написано для детей, все нормально. Ты читаешь каббалисту, каббалист начинает понимать, что это говорится не о Машеньке и не о медведе, а совсем о других свойствах творения. И вот получается у тебя, что практически, да, наверное, все люди в мире, они пользуются языком, тайным языком. Они на самом деле, чем бы ни занимались, они всегда говорят о том, что они получают от Творца, и выражают это только на том уровне, на котором они это понимают.
То есть от них это скрыто?
Да, но они всегда выражают действия Творца в них. Вот это и есть настоящий язык мироздания. И даже ребенок, даже птички, собаки, кто угодно, не говоря уже о великих там каббалистах, физиках, химиках, все говорят о творении. Только язык каббалы, он нам рассказывает, передает нам точную картину того, что происходит.
Ну, это как, допустим, взять биологов, которые говорят о любви, но там всевозможными химическими реакциями, которые происходят в организме.
Угу.
Окей, интересный урок, подошел к концу. Значит, на следующем уроке мы рассмотрим тоже интересную тему – подход к учебе, как учиться, какой должен быть подход к учебе и методы обучения, а также польза от обучения. Какая польза человеку в нашем мире от изучения науки Каббала. Мы с вами прощаемся. До свидания.